«Вы хотите найти Сэма Кейда, верно?» — уточняет он. «Я подвез его на дальний участок, вверх по холму, от моего дома. Но дорога там трудная. Он присоединился к партии, которая намеревается вести поиск по направлению вверх, в горы. Сейчас может оказаться нелегко найти его. Вы точно хотите это сделать?»
«Мне больше некуда идти. И я определенно не хочу возвращаться в тот дом. Обезображенную, сломанную, пустую раковину, где когда-то укрывались те, кого я люблю. Я одета отнюдь не для поисков на природе, особенно в дождь и холод. Но домой я не поеду. Думаю о том, чтобы позвонить Сэму. Но он сейчас где-то в горах, занят поисками. И может не услышать телефонный звонок посреди этого хаоса. Моя ступня чувствует, как вибрирует рюкзак. И я секунду недоумеваю, но потом вспоминаю, что положила туда телефон, чтобы защитить его от дождя. Наклоняюсь и достаю его. Номер не определяется. Но я не хочу рисковать, пропустить что-то важное, поэтому отвечаю. Это очередной тролль. Он мастурбирует, рассказывая мне, как будет снимать с меня кожу. Я обрываю звонок. При этом вижу два текстовых сообщения. Оба с неопределенных номеров.
«Что-нибудь полезное?» —
спрашивает меня Грэм. «Нет. Извращенец, который тащится от фантазии о том, как он будет меня пытать», — отвечаю я. «Вот оно, каково быть женой Мелвина Ройла. Я не человек. Я всего лишь цель».
«Жестоко», — говорит он.
«Должен признаться, вы просто железная женщина. Вот так сохранить семью и пытаться жить дальше — это нелегко».
«Нет», — роняю я, — «я не сохранила семью. И это так больно, что мне трудно сделать следующий вдох. Нелегко».
«Я слегка удивился, что Престер оставил вам телефон», — замечает Грэм. «Обычно его оставляют в участке, мониторить все звонки. Мне кажется, должен быть какой-нибудь след».
Престер сказал, что они клонировали номер. Может быть, смогут засечь тех придурков, которые мне названивают. Говоря это, я просматриваю первую СМС-ку. Она от Ависалома. Это понятно по символу, который он всегда проставляет в конце. В ней говорится: «Рядом с тобой живет коп. Я проверил. Надежно». Это шокирует меня. Ависалом всегда советуют мне не доверять властям. Удаляю это сообщение. Я отчаянно надеялась, что у него есть сведения о моих детях, но он ничего не сказал, чего я и так не знала бы. Похоже, он решил дистанционироваться от наших проблем.
«Погода сегодня слишком плохая, чтобы идти в лес или горы», — говорит Грэм. «Можно развернуться и поехать ко мне домой. Вы можете переночевать на диване, а с рассветом присоединиться к поискам. Что скажете?»
«Нет, мне нужно. Мне нужно искать. Если поисковый отряд все еще там, я справлюсь».
Грэм смотрит на меня, чуть заметно хмурясь. «Вы одеты не по погоде. Ботинки вполне годные, но в том, что на вас надето, вы уже через час подхватите переохлаждение. Тем более, что сразу промокнете. Позади вашего кресла куртка. Можете ее надеть».
Откладываю телефон. Шарю по полу за креслом и натыкаюсь на шелковую ткань куртки-пуховика с меховой оторочкой на капюшоне. Тяну его к себе, и моя рука скользит по чему-то размазанному по кожаной поверхности заднего сиденья. Низко, почти у основания. Оно кажется липким и слегка влажным. Я высвобождаю пуховик и кладу его к себе на колени, при этом отметив, что костяшки моих пальцев испачканы в чем-то похожем на мазут. Достав из держателя, расположенного между креслами, салфетку, стираю эту грязь и думаю, что на ощупь это совсем не напоминает мазут. Поднеся руку ближе к лицу, чувствую медный запах. который ни с чем нельзя перепутать. По тыльной стороне моей руки размазан совсем не мазут. Мы уже выехали за пределы Нортона, и Грэм твердо держит ногу на педали газа, ведя машину быстрее, чем следовало бы на этой мокрой дороге. Уклон, ведущий к Стилхаус Лейк, похож на черный пустой экран, на фоне которого всплывают в свете фар дорожные капли и тянется размытая серая лента дороги. На тыльной стороне моей руки кровь. Осознание этого вымывает меня изнутри дочисто, оставляя легкой, пустой и прозрачной. И секунду или две я думаю, что вот-вот потеряю сознание от невероятности всего этого. Во внедорожнике Лэнсела Грэма кровь. И все, абсолютно все начинает обретать смысл. Я не осмеливаюсь показать это. Закончив вытирать руку, снимаю салфетку в шарик и сую в карман джинсов, при этом небрежно спрашивая: «Вы уверены, что Кайл не будет против, если я ненадолго позаимствую этот пуховик?» Вероятно, это куртка его сына. От нее исходит специфический запах мальчишки-подростка. Кстати, мне кажется, он пролил там что-то сзади. «Да, надо почистить сиденье. Мы прострелили оленя и загрузили тушу в машину. Завез ее домой по пути в участок. Извините», — говорит Грэм. «И вообще можете носить этот пуховик столько, сколько надо. Кайлу все равно, у него их много». У него такой приятный голос, ровный, глубокий, дружелюбный. У него есть готовое объяснение крови в машине. Но я сейчас все равно ничего не чувствую. Внутри у меня все онемело. Я уже на самом деле не здесь. Я просто разум, который складывает в куски головоломки. А все эмоции перекрыты, подобно тому, как пережимают сосуд, чтобы уменьшить потерю крови. Это шок, понимаю я. Я в шоке. Отлично, я могу этим воспользоваться. Вспоминаю, как он приходил в наш дом. Кажется, это было 100 лет назад, чтобы вернуть телефон моего сына. Или телефон, который выглядит точно так же. Можно было перевести в другой аппарат все, что имелось у моего сына в телефоне. И это было бы легко, потому что там содержались лишь контакты и смски. Это все легко можно скопировать, как продемонстрировал Престор. Сделать копию всех данных и даже самого телефона. И то, что вернулось в наш дом, могло быть совсем другим телефоном. Телефоном, который мог слушать нас, камерой, которая могла видеть нас, когда ее оставляли где-нибудь на столе. Я представила себе, как телефон лежит рядом с кроватью Конора, изучая наши привычки, наше расписание, время, когда Конор встает и ложится спать. Он мог даже записать тональность набора и вычислить код нашей сигнализации. Хотя, возможно, это было проще всего. Может быть, офицер Грэм подсмотрел, как я ввожу этот код. Вечер его первого визита к нам. Что-то едва заметно подается во мне. Я чувствую первый яростный укол паники, когда шок начинает проходить, как будто возобновляется кровотечение. Закрываю глаза и пытаюсь думать, потому что это самый важный момент моей жизни. В машине висит тяжелая тишина. Превосходная звукоизоляция, приглушенный рокот дождевых струй до глухого монотонного шипения, похожего на шепот далеких звезд. Позади нас на дороге нет ни одной машины. Впереди тоже не видно ни одного теплого света приближающих фар. Мы точно так же могли бы быть единственными людьми, оставшимися в живых в этом мире. Телефон жужжит снова. Я перекладываю пуховик так, чтобы прикрыть экран, и читаю вторую смс-ку. «Мы в участке. Где ты?» Она от Сэма Кейда. Они вовсе не ушли в горы на поиски.